Почему-то я ждал автобуса на длинной уродливой улице. Смеркалось, шел дождь. По таким улицам я бродил часами, и все время начинались сумерки, а дождь не переставал. Время словно остановилось на той минуте, когда свет горит лишь в нескольких витринах, но еще не так темно, чтобы он веселил сердце. Сумерки никак не могли сгуститься во тьму, а я никак не мог добраться до маломальски сносных кварталов. Куда бы я ни шел, я видел грязные меблерашки, табачные ларьки, длинные заборы, с которых лохмотьями свисали афиши, и те книжные лавчонки, где продают Аристотеля. Людей я не встречал. В городе как будто не было никого, кроме тех, кто ждал автобуса. Наверное, потому я и встал в очередь. Мне сразу повезло. Не успел я встать, как маленькая бойкая женщина прямо передо мной раздраженно сказала спутнику: «Ах так? А я возьму и не поеду», и пошла куда-то. «Не думай», — с достоинством возразил мужчина, — «что мне это нужно. Ради тебя стараюсь, чтоб шуму не было. Да разве кому-нибудь до меня есть дело? Куда там?» И он ушел. «Смотри-ка», — подумал я, — «вот и меньше на два человека». Теперь я стоял за угрюмым коротышкой, который, метнув на меня злобный взгляд, сказал соседу: «Из-за всего этого хоть не езжай». «Из-за чего именно?» — спросил его высокий краснолицый мужчина.
«Народ черт знает какой», — пояснил коротенький.
Высокий фыркнул и сказал не то ему, не то мне: «Да плюньте вы, нашли кого бояться». Я не отреагировал, и он обратился к коротенькому: «Значит, плохи мы для вас?» И тут же ударил его так сильно, что тот полетел в канаву. «Ничего, ничего, пускай полежит», — сказал он неизвестно кому. «Я человек прямой, не дам себя в обиду». Коротенький не стремился занять свое место. Он медленно заковылял куда-то, а я не без осторожности встал за высоким. Тут ушли под руку два существа в брюках. Они визгливо хихикали, я не смог бы сказать, кто из них принадлежит к какому полу, и явно предпочитали друг друга месту в автобусе.
«Ни за что не втиснемся», — захныкал женский голос человека за четыре до меня.
«Уступлю местечко за пять монет», — сказал кто-то. Зазвенели деньги, раздался визг, потом хохот. Женщина кинулась на обманщика, очередь сомкнулась, и место ее исчезло. Когда пришел автобус, народу оставалось совсем немного. Автобус был прекрасен. Он сиял золотом и чистыми яркими красками. Шофер тоже сиял. Правил он одной рукой, а другой отгонял от лица липкий туман. Очередь взвыла. «Ничего, устроился. Форсу-то, форсу-то. Ух, смазал бы я его». Шофер, на мой взгляд, не оправдывал таких эмоций, разве что твердо и хорошо вел машину. Люди долго давили друг друга в дверях, хотя там было достаточно места. Я вошел последним. Пол автобуса оказалось пустым. Я сел в сторонке, не проходя вперед. Однако тут же ко мне подсел косматый человек, и автобус тронулся.
«Вы, конечно, не возражаете», — сказал косматый. «Я сразу увидел, что вы смотрите на них, как я. Не пойму, чего они едут? Им там не понравится, сидели бы тут. Вот мы — дело другое».
«А им тут нравится?» — спросил я.
«Да как везде», — отвечал он. «Кино есть, ларьки есть, всякие развлечения, никакой интеллектуальной жизни. Но что им до того?» «Со мной, конечно, произошла ошибка. Надо бы мне сразу уехать, но я пытался их расшевелить. Нашел кое-кого из старых знакомых, создал кружок. Ничего не вышло. Опустились. Я, правда, и раньше не очень-то верил в Сирила Блелоу. Писал он слабо, но он хоть разбирался в искусстве. А сейчас одна спесь, одно самомнение. Когда я стал читать ему свои стихи... Постойте, надо бы и вам взглянуть».
Я с ужасом увидел, что он вынимает из кармана очень много исписанных листов и начал быстро объяснять, что забыл очки, но сам себя перебил. «Смотрите-ка», — воскликнул я, — «мы летим!»
Действительно, мы летели. Под нами сквозь мглу и дождь виднелись мокрые крыши, и крышам этим не было конца.
Косматый поэт недолго терзал меня. Беседу нашу прервали, но узнал я о нем довольно много. Как выяснилось, ему удивительно не повезло. Родители не понимали его. Ни в одной из пяти школ не разглядели и не оценили его дарований. К довершению бед он был из тех, кому абсолютно не подходит экзаменационная система. В университете он догадался, что несправедливости эти не случайны, а вызваны нашей экономической системой. Капитализм, оказывается, не только угнетает рабочих, но и портит вкус и притупляет ум. Догадавшись об этом, он стал коммунистом. Но тут Россия заключила союз с капиталистическими странами. Он снова оказался неудел и уклонился от призыва. Неприятности, связанные с этим, его вконец озлобили. Он решил ехать в Америку, но Америка вступила в войну. Тогда он понял, что новая поэзия найдет приют лишь в Швеции. Но бюрократы и мещане его туда не пустили. Туго было и с деньгами. Отец, человек тупой и отсталый, давал ему гроши, и девушка его обидела. Он думал, она взрослый, современный человек, а оказалось, она мещанка с моногамным комплексом. Он же, надо сказать, особенно не терпит собственничества. В общем, больше выдержать он не мог, он бросился под поезд. Я вздрогнул, но он не заметил этого. Однако ему и тут не повезло. Его направили в серый город. По ошибке, конечно. «Вот увидите», — сказал он, — «обратно поедут все, кроме меня». Он-то останется. Он знает, что там его, конечно, ждет слава. А сейчас, поскольку у меня нет очков, он прочитает мне отрывок, который не понял и не оценил Сирил Блелоу. Тут нас и прервали. По всему автобусу негромко кипели склоки, и одна, в конце концов, перекипела через край. Засверкали ножи, засвистели пули, но никого не ранило. Когда все утихло, я оказался цел и невредим, но почему-то на другом месте. И сосед у меня был другой, не глупый с виду, толстоносый в котелке. Я выглянул в окно. Мы поднялись так высоко, что внизу все слилось воедино. Я не различал ни рек, ни полей, ни гор, и мне показалось, что куда ни глянь, улицы серого города. «Какой-то город дурацкий», — начал я, — «ничего не пойму, на улицах никого нет. А раньше тут было много народу».
«Нет», — отвечал толстоносый, — «дело в том, что у нас здесь все очень склочны. Прибудет кто-нибудь, поселится и сразу поссорится с соседом. За неделю доходит до того, что рядом жить нельзя. Места много, все уже переругались и уехали. Селится он на соседней улице, а если там тоже найдется сосед, передвигается еще дальше. В конце концов он строит себе на отшибе новый дом. Тут это просто. Представь себе дом и готово. Так город и растет».
«А улицы стоят пустые?»
«Вот именно. И время тут другое. Это остановка, где мы ждали, за тысячи километров от того места, куда прибывают с земли. Все, кого вы видите, живут недалеко от остановки, но добираются они до нее много столетий по нашему времени».
«А где же те, кто раньше прибыл? Ведь не они первые».
«Вот именно, не они. Те еще дальше продвинулись, перемахнули, так сказать, жуткая даль. Там, где я живу, есть пригорок, а один здешний житель завел телескоп. Мы разглядели огоньки, дома друг от друга миль за тысячу. То-то и плохо. Я думал, увижу этих исторических, а никого нет».
«Если бы они вовремя вышли, они бы успели к автобусу?»
«Как вам сказать? Вообще-то да. Но они не хотят, эти все, Тамерлан, Чингисхан, Генрих VIII.
Не хотят?
Вот именно. Ближе всех Наполеон. У нас двое ходили его смотреть. Они, конечно, давно вышли, еще до меня, а вернулись при мне. Теперь мы знаем, где его дом. Маленькое такое пятнышко, а кругом пустота. Ничего нет».
«Они там были?»
«Вот именно. Дом у него большой, длинный, окон много, всюду свет. От меня, конечно, не разглядишь. Так, вроде головки булавочной».
«А его самого они видели?»
«Вот именно. Заглянули в окно».
«Что же он делал?»
«Ходил взад-вперед, туда-сюда, туда-сюда, как маятник.
Они целый час смотрели, а он все ходит и ходит и приговаривает:
это Ней виноват, это Сульт виноват, Жозефина виновата, Россия виновата, Англия. Маленький, жирненький, усталый какой-то, ходит и ходит».
«Значит, город так и будет расти?» — спросил я.
«Вот именно», — отвечал толстоносый. «Но можно принять меры».
«Какие же?»
«Между нами говоря, этим я сейчас и занимаюсь. Что у нас плохо?
Плохо то, что здесь нет потребностей. Все у нас доступно. Правда, не первый сорт, зато делать ничего не надо. Только представь себе, и готово.
Другими словами, у нас нет экономической базы для совместной жизни. Если бы людям был нужен настоящий магазин, они бы около него и селились. Общество зиждется на нужде. Тут-то я и вмешаюсь. Я еду не ради здоровья. Честно говоря, вряд ли мне там понравится. Но если я привезу к нам вниз настоящие вещи, тут же возникнет спрос. Открою дельце, люди ко мне стянутся. Централизация. На них на всех двух улиц хватит. Мне выгода, им польза».
«Вы думаете, если им придется жить рядом, они будут меньше ссориться?»
«Как вам сказать?
Поставим вопрос иначе. Их можно будет утихомирить. Заведем полицию, вобьем в них порядок. Тут он понизил голос. Все лучше, безопаснее.
А какая опасность? Начал я, но он толкнул меня, и я понял, что надо спросить иначе. «Простите», — начал снова я, — «если им все так доступно, зачем им настоящие вещи?»
«Ну как же, им нужно, чтобы дом защищал от дождя».
«А эти не защищают?»
«Конечно нет, куда им?»
«Зачем же их строить?»
Он нагнулся ко мне. «Все ж безопаснее как-то», — прошептал он, — «вроде бы вернее. Теперь-то ничего, а вот потом, сами понимаете».
«Что?» — спросил я, невольно понижая голос.
«Скоро стемнеет», — еле внятно пробормотал он.
«Вы хотите сказать, — уточнил я, — что ночь действительно настанет?» Он кивнул. «А при чем тут дома?»
«Ну, кому тогда приятно оказаться без крова?»
«Почему?»
Он что-то сказал так быстро и тихо, что я несколько раз попросил его повторить. Наконец он повторил довольно сердито. Те, кто шепчет, часто сердятся. А я спросил по забывчивости громко:
«Кто это они? Чего вы боитесь? Почему они выйдут, когда стемнеет? Чем защитит воображаемый дом?»
«Это что такое?» — крикнул высокий пассажир. «Разболтались, шепчутся, видите ли, слухи распускают. Эй, Айки, заткнись, кому говорю?» «Так его, черти что, управы на них нет. И кто их пустил, так его!» — закричали пассажиры.
Толстый, чисто выбритый человек, сидевший перед нами, обернулся ко мне.
«Прошу прощения», — сказал он, — «я поневоле услышал часть вашего разговора. И где только берутся эти темные предрассудки? Простите, ну, конечно, чистая выдумка. Нет ни малейших оснований полагать, что сумерки сменятся тьмой. В образованных кругах на это смотрят иначе. Странно, что вы не слышали. Теперь мы считаем, что этот слабый мягкий свет сменится зарей. Понемногу, конечно, постепенно. А что до страсти к настоящим вещам, о которой говорил наш друг, то это грубый материализм. Что с них взять? Отсталые люди, привязаны к земному. Для нас этот истинно духовный город, да, при всех его недостатках он духовен, как бы детское, где творческий человек, освобожденный от уз материи, пробует крылья, возвышенная мысль. Пока шли эти разговоры, в автобусе становилось светлее. Грязно-серое пространство за окнами стало жемчужным, потом бледно-голубым, потом ярко-синим. Нигде не было ни пейзажей, ни солнца, ни звезд, только сияющая бездна. Я опустил стекло, вдохнул благоуханный прохладный воздух, но тут мой культурный собеседник страшно заорал: «Какого черта?» Навалился на меня и резко поднял стекло. «Вы что?» Я огляделся. Автобус был залит ярким, жестким светом. Увидев лица моих спутников, я содрогнулся. Одни были иссохшие, другие распухшие. Одни по-идиотски злобные, другие совершенно пустые, но все какие-то линялые и перекошенные. Казалось, если свет станет ярче, они развалятся на куски. В автобусе было зеркало,
и я вдруг увидел свое лицо.
А свет все разгорался.